последний год, сама суть отношения к пыток изменилась. После теракта в Крокусе в Москве уже пытки правительство нормализовало. Объявляли полицейские на весь мир: вот этот человек ЛГБТ, он нарушил честь вашей семьи, вы сейчас должны прийти и заклеймить его, а потом забираете своего этого несусветного родственника и можете его убить, и для вас не будут никакие последствия. Такая бесчеловечность меня потрясла. Я считаю, что мой мандат очень важен для российских людей, потому что это мост, это их голос. Я так понимаю свой мандат, как голос, который я могу донести до внешнего мира и правительства Российской Федерации.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. Антивоенные выступления и любое инакомыслие преследуются по закону. Насилие со стороны полиции оправдывается. Практикуются произвольные аресты и задержания. Заключенных помещают в одиночные камеры, они исчезают и умирают. К таким выводам пришла спецдокладчик ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова, которая на днях представила новый доклад о ситуации в России. Сегодня она гостья подкаста «Человек имеет право». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомните, пожалуйста, в чем заключается роль и полномочия специального докладчика ООН по правам человека в России?
Это мандат, который был создан в резолюции Совета по правам человека ООН. Это то место в ООН, где собираются государства и голосуют резолюции или создают мандаты подобного этого, когда они считают, что ситуация внутри определенной страны заслуживает такое пристальное внимание. Я обязана правительствами, членами советами по правам человека, чтобы каждый год я отсматривала нарушения прав человека, изменения законодательства, вся картина по ситуации с правами человека в России. Я докладывала им и давала рекомендации правительству на улучшение ситуации, а тоже международным сообществам, другим государствам. Поэтому каждый год я рапортую им и презентую свои доклады перед Советом по правам человека в Женеве в сентябре. Эти даты даже предписываются в резолюции. А потом в октябре у меня будет отдельный новый доклад, который будет второй, который будет представлен Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, где собираются все правительства мира.
Действительно ли Россия не признает ваш мандат, не собирается сотрудничать с вами как со спецдокладчиком ООН по правам человека в России, и, соответственно, информацию из официальных источников российских вы не можете получить?
Ну да, к сожалению, огромным, конечно, для меня, потому что суть вообще подобных мандатов, чтобы они сотрудничали с властями, что мои рекомендации были услышаны и как-то ситуация изменилась, соответственно, в государстве. Но российские власти, к сожалению, я их спрашиваю каждый год, я обращаюсь официально к господину Лаврову, к Министерству иностранных дел, а через него и к всему правительству Российской Федерации, о доступе в стране, о разговорах с правительством в духе конструктивном, чтобы мы сели и начали диалог. Но они вообще никогда не отвечают на мои коммуникации с ними. И, как я понимаю, это было просто интервью посла Российской Федерации в Женеве. Еще в прошлом году он вышел на «Россия-24», и он сказал: мы не собираемся вообще отвечать или сотрудничать с мандатом по Российской Федерации.
А чем они это объясняют? Не хотим и не будем, и все?
Вообще в Совете по правам человека, и включительно в этой группе входит и Российская Федерация, есть страны, которые считают, что такие мандаты, которые были созданы без согласия конкретной стране, они не должны существовать вообще принципиально. Это Китай, это Венесуэла, это Беларусь, например, так они высказывались и в этот раз. И включительно и Российская Федерация. Я думаю, знаете, я видела в каких-то комментариях со стороны властей в СМИ, что они на самом деле считают, что это унизительно для такой важной страны, один из пяти постоянных членов Совета Безопасности, как Россия. Даже я видела где-то такое высказывание: мы же не какой-то Сомали или Эфиопия, или чего-то там еще. По-видимому, чиновники не понимают суть защиты прав человека, почему ООН и Совет по правам человека существуют. Были высказывания сейчас, когда я свой доклад презентировала. Это внутреннее дело каждой страны. Но как так внутренние права человека не могут быть внутренним делом каждой страны? Поэтому существует этот Совет по правам человека, чтобы это не было внутренним делом. Никто, конечно, не любит, никакое государство не любило, если был у них мандат, который бы мониторил то, что происходит в стране извне, а потом рапортовал на весь мир, да, на весь ООН. Но самое важное, чтобы они собрались что-то делать, потому что я всегда говорю, вот я иностранка, мы все иностранцы, человек из Российской Федерации не может быть спецдокладчиком по России. Это сделано с точки зрения тоже независимости нашего наблюдения, нашего мандата. Поэтому мы же иностранцы, а правительства в этих странах, и включая Российской Федерации, в первую очередь обязаны защищать права своих собственных людей. Так что все бы там мы и не сказали, все рекомендации, которые соответствуют на самом деле международного права. Я ничего такого не говорю, которое не написано в конвенциях уже, которые Россия подписала. И я надеюсь, что если они проголосуют за продление мандата, я опять буду писать и обращаться к властям России. Давайте сядем и поговорим. Впустите меня, пожалуйста, в Российской Федерации, чтобы поговорить с вами, чтобы посетить места заключения, чтобы поговорить с гражданским обществом, с жертвами, с адвокатами, которые представляют жертвами. Вот это была бы такая позитивная установка правительства, но это я не вижу. Даже российские дипломаты сделали, по-видимому, жест нарочный. Они даже не были в зале, когда я презентовала свой доклад.
Теперь вот о докладе. Как вы думаете, насколько хорошо вам видна общая картина, общая ситуация с правами человека в России?
В этом докладе я постаралась промониторить ситуацию с правами, которые вообще как-то не были до тех пор в каком-то смысле освещены, особенно в ООН. Например, я в этом докладе занималась тоже вопрос увеличения насилия против женщин от того, что мобилизированные из тюрем возвращаются обратно в цивильную, в гражданскую жизнь. Потом я занималась вообще вопросом насилия против женщин, например, на Северном Кавказе, то, что там продолжает практика обрезания девочек маленьких, особенно в Дагестане, особенно в каких-то горных селах. Или, например, убийства чести, которые творятся именно в Чечне и в Северном Кавказе. У меня регулярные консультации с правозащитниками разными и активистами, например, с представителями коренных народов из Российской Федерации, из разных мест, которые отстаивают свои священные земли, и чаще всего приходят большие нефтяные компании, да, фирмы, которые хотят там качать нефть или качать газ. Например, я занималась делом одного шамана, который сам отстаивал одно озеро, которое священно для его народа. И знаете, тогда никто абсолютно из местных региональных адвокатов, все побоялись защищать его. На него открыли уголовное дело. Он боролся с огромной компанией, как «Сургутнефть». Он был правозащитник-одиночка, который отстаивал экологические права своего маленького коренного народа. Он умер несколько месяцев тому назад от инфаркта. Ну, конечно, я бы хотела знать больше, что творится в регионах России. Там, по моим наблюдениям, действительно, люди очень запуганы. Там чаще всего правозащитные организации уже закрыты, адвокаты боятся. В общем-то, очень тяжело. И люди не знают про существование моего мандата. Тоже нужно знать, чтобы написать и обратиться. Я бы хотела посмотреть больше права инвалидов, например, потому что там тоже сложная ситуация. Вообще социальные и экономические права, но для этого нужно время. И знаете, нам как спецдокладчики дают только 20 страниц на доклад, 10 700 слов. Здесь очень строго, так что нужно в это маленькое пространство собрать вопросы ситуации с правами человека в такой огромной стране, котором есть 150 миллионов человек. Поэтому самые важные тезисы, которые правительство и Совета по правам человека ждут от меня, это все прописано в резолюции, которые они каждый год обновляют, каждый год голосуют.
Марьяна, скажите, пожалуйста, а какая из тех историй, которая приходила к вам вот за время подготовки этого доклада, вам особенно запомнилась или потрясла вас?
Меня действительно очень потрясло. Я встречалась лично, потому что я стараюсь лично встречаться с жертвами нарушения разных прав человека. Я встречалась с группой и интервьюировала каждого отдельно. Это группа людей, женщин и мужчин, ЛГБТ из Северного Кавказа, из Чеченской Республики. Это были жертвы пыток. И меня потрясло, какая жестокость. Не просто полиции и власти в Чечне преследуют ЛГБТ-людей, даже когда они вообще нигде никак не заявлялись. Может быть, даже они не являются ЛГБТ, просто их назначили ЛГБТ. И какая жестокость может быть? Это просто невероятно. Какие изощренные изнасилования, групповые изнасилования, электрошоки, вообще... Держать человека и мучить, истязать до такой кровожадном уровне, когда на самом деле такие люди рождаются, это процент, который рождается в мире каждый год. И человек не может ничего сделать с тем, кем он является. А потом получить такие невероятные увечья, такие травмы. У многих из них было подорвано здоровье неимоверно. И это молодые люди, абсолютно молодые. Или женщины, которые насиловали и избивали, и пытали полицейские, потому что они тоже ЛГБТ. Но то, что меня потрясло особенно, не хватит того, что их истязали, да, и держали там на какой-то период времени, абсолютно без контакта с внешнего мира. Но чаще всего в конце приглашали религиозный лидер, наполняли зал, и это все в полиции, наполняли зал родственникам этих людей, даже дальние родственники, весь тейп, и объявляли полицейские на весь мир: вот этот человек ЛГБТ, он нарушил честь вашей семьи, вы сейчас должны прийти и заклеймить его, а потом забираете своего этого несусветного родственника и можете его убить, и для вас не будут никакие последствия. Такая бесчеловечность меня потрясла. И в то же самое время то, как федеральная власть закрывает себе глаза на то, что творят полицейские господина Кадирова в Чечне. Некоторые даже и помогают этим делом, потому что были случаи, в котором вот Седа Сулейманова, один очень известный случай, ее семья хотели насильственно замуж выдать, и она сбежала в Петербурге. Семья обратилась к полиции в Чечне, полиция в Чечне обратилась к полиции в Петербурге и сказали: мы ее ищем как свидетеля по краже или что-то такое. Полиция Петербурга, вместо того, чтобы прислушаться к правозащитникам, к адвокатам, я делала заявление даже и коммуникации, нет, они ее вернули обратно, как ни в чем не бывало, вернули обратно. Потому что если запрос полиции Чечни, то мы, значит, наши коллеги, мы реагируем, мы возвращаем. И знаете, она исчезла. Вообще никто ее не видел. И сейчас, слава богу, открылось уголовное дело по убийству. Но это одно дело. Вот меня потрясло вот эта ситуация в Чечне и на Северном Кавказе. Не хватит того, что мы помним все еще чеченские войны, как пытали и преследовали правозащитников. Но сейчас просто новая жертва, и только на новой уровне брутальности. И это все на фоне, как я говорила, обрезания девочек, что считается абсолютная пытка. И никакой совершенно преследования этой практики.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова, и моя собеседница сегодня – специальный докладчик ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Российская правозащитная организация «Команда против пыток» подсчитала, что в этом вашем докладе Слово «пытка» употребляется не менее 50 раз. Они сказали, что это сигнал такой и обществу, и миру. Скажите, а по вашим наблюдениям ситуация с применением пыток в России вот за этот год, который прошел с предыдущего вашего доклада, как она изменилась?
Ой, знаете, очень сильно изменилась. Я 30 лет тому назад расследовала, и это был мой доклад, я работала в Международной амнистии, о пытках в России. И пытки творились втихаре, в полициях, в тюрьмах, в колониях. Но сами пытатели все-таки это же скрывали, потому что есть абсолютный запрет на пытках. И Российская Федерация подписала эту конвенцию давным-давно. А последний год сама суть отношения к пыток изменилась. После теракта в Крокусе в Москве в марте, когда мы увидели эту группу, которую привезли в суд, они были еле живые, у них там было у одного отрезано ухо, у второго глаз выбит, и судья не обратил никакого внимания. Это даже показали по телевизору. И не просто показали по телевизору, они потом показали по телевидению, национального телевидения, как на самом деле силовики резали ухо одного, избивали их и пытали. С этого момента уже пытки правительство нормализовало, их легализировало. И я видела, как некоторые журналисты проправительственные, например, госпожа Симонян и другие на социальных сетях говорили, мало им, нужно еще. Или, о, я испытала огромное удовольствие смотреть, как резали уши или как их пытали. Понимаете, абсолютно все наоборот поменялось. Вместо того, чтобы и правительство давало сигнал, что никто не может считаться виновным до суда, до доказательства их невиновности, что пытки во всяком случае запрещены, то наоборот. И то, что последовало после этого теракта, эти все преследования мигрантов из Средней Азии, в первую очередь таджики, ну всех остальных, они получали угрозы жизни. Их каждый день останавливала полиция, проверяла документы. Многих из них задержали, избивали. Вообще, многим из них пришлось покинуть Российскую Федерацию. Были, я знаю, и смерти в задержании в полете, отдельно от Крокуса, конечно, другие антивоенные демонстранты. Под пытками, предполагается, умер один антивоенный активист Березиков. Он по административным обвинениям сидел. Так что огромное количество пыток, они не переставали, но просто поменялось отношение правительства. Уже все дозволено, все позволено. И знаете, я помню, когда российские военные федералы возвращались после чеченских войн в мирную жизнь, мы видели вот этот чеченский синдром. Они чаще всего нанимались полицейскими или охранниками. Те пытки, которые мы документировали в Чечне во время войны, они превратились частью методов против задержанных людей в Российской Федерации. То есть это распространяется от безнаказанности, особенно во время войн. И в первую очередь увеличивается домашнее насилие. Уже не говоря, что будет в будущем, когда эта война закончится, и все эти травмированные люди вернутся, и многие из них вообще-то осужденные уголовники, которые вернутся и будут жить в этой мирной российской жизни.
Очень многие люди часто скептически относятся к работе вашей, как спецдокладчика ООН по правам человека, и к деятельности вообще Организации Объединенных Наций, потому что говорят, ну что они могут? Они могут только выразить глубокую озабоченность или дать какие-то рекомендации государству, которое само наплевало на права человека. А что бы вы сказали таким людям, как объяснили бы необходимость своей работы и тех усилий, которые предпринимает международное сообщество для того, чтобы обратить внимание российских же властей на ситуацию с правами человека в России, в их вотчине?
Да, много мыслей по этому поводу. Знаете, я болгарка, я тоже восточноевропейка, и у моих людей подобное есть тоже. Этот восточный нигилизм, да, мы не верим. Или наоборот, ждем, чтобы кто-то пришел и решил все наши проблемы магической палкой. А если это не случается, то а зачем вообще? Ну, представьте себе, 80 лет в организации ООН никто совершенно не представлял доклады о Российской Федерации и правами человека. А сейчас есть место, есть мандат, есть обязательства отслеживания ситуации и оповещения этой ситуации на весь мир. Или вот это ООН, что за организация, она ничего не может. Это мир. Это что мы придумали в мире. Мы придумали Организацию Объединенных Наций, в котором встречаются наши представители правительства, не всегда друг друга нравятся, но они сидят и в мирном порядке обсуждают ситуацию в мире, и включительно с правами человека. Знаете, это большое достижение. Конечно, сама структура ООН с эти 5 постоянных членов, которых у каждого есть вето. У Российской Федерации, у Китая, у Соединенных Штатов, Франции, Великобритании. Сами правительства, члены ООН очень часто говорят, нужно реформировать, нужно как-то... Но нет процедуры. И знаете, принимаются очень часто политические решения, они правозащитные, да, не только по ситуации в Украине. Но я считаю, есть место, и это называется ООН, и в этом месте можно обсуждать нарушение прав человека, и это уже очень важно. Я считаю, что мой мандат очень важен для российских людей, и я очень надеюсь, что они это поймут, потому что это мост между ними и внешнего мира, потому что это их голос, я так понимаю свой мандат, как голос, который я могу донести до внешнего мира, и правительства Российской Федерации.
Кстати, о голосах. Известно, что довольно большая общественная кампания поддержки привела в итоге к большому обмену политзаключенными. Сейчас, если верить вашему докладу, в России 1300, по меньшей мере, политических заключенных. С вашей точки зрения, что может сделать международное сообщество для того, чтобы эти люди оказались на свободе, как и те, кого уже освободили в рамках обмена?
Да, знаете, это очень скромная цифра, 1300 плюс, да, политзаключенных, которые я привела в моем докладе. Я знаю, что российские правозащитники говорят 1700 плюс. Потом нельзя забывать, что мы всех, даже политзаключенных, не знаем во всей России. Например, мы узнали, все узнали про политзаключенный пианист Кушнир, который умер после сухая голодовка, антивоенная голодовка в Биробиджане. Мы вообще, например, узнали, что такой политзаключенный существует, только когда он уже погиб. Есть и многие другие, которые находятся в разных местах в необъятной Российской Федерации. И российские власти, конечно, продолжают задерживать людей. С одной стороны, да, были отпущены эти 16 человек, а с другой стороны, каждый день задерживаются людей по политическим мотивам. Это разные люди. Мы даже не можем отследить все, которые находятся под обвинение по этих статьям, связанной с военной цензурой, да? Что международное сообщество может сделать? Самое важное — продолжать и установить диалог с российскими властями, искать рычаги воздействия на российскими властями, чтобы они отпустили всех этих людей и не забирали новых политзаключенных. Но понимаете, например, Евросоюз или другие западные правительства, они почти перестали разговаривать с российскими властями. А нужно разговаривать. В самом ООН, Россия же все-таки, как мы говорили, член Совета Безопасности, это же член ООН. Почему они не найдут возможности разговаривать и настаивать, чтобы Российская Федерация выполняла свои обязанности, как каждый член ООН? С другой стороны, то, что произошло с обменами, знаете, я рада, очень рада, что в первую очередь люди, как Карамурза или Саша Скочеленко, художница, которые были в очень тяжелом состоянии здоровья, что они успели, потому что сам Карамурза вышел и сказал, я думал, что я вообще погибну, я умру в заключении. Он же получил 25 лет за то, что написал и произнес речи, 5 речи против войны. Из-за этого он получил 25 лет в тяжелом состоянии здоровья, в котором он был. Сейчас там находятся люди, как, например, Алексей Горинов, который действительно в очень тяжелое состояние здоровья. Я просто боюсь, что с ними всеми будет. Сам обмен, он не находился в правовом поле. Во всяком случае, я не могу рекомендовать, что были обмены, потому что это на самом деле делали правительство и их спецслужбы. Да, они посчитали нужным таким образом обменяться, но это не предписание конвенции ООН. Но если правительство посчитает нужным опять обвинять других политзаключенных, то я считаю, что они, конечно, должны в первую очередь спросить у правозащитников, чтобы они им дали список именно тех, которые в первую очередь нуждаются по состоянию здоровья, потому что нужно уже спасать людей поединично тоже. Но я все-таки надеюсь, путем убеждений и путем рычагов самих правительств, ФОН, что они смогут добиться того, чтобы отпустили политзаключенных. А если нет, то, знаете, нужно начинать готовиться на то время, когда будут мирные переговоры с Украиной, потому что эта война все-таки один день закончится. Но правительство, я тоже им рекомендовала, пожалуйста, начинайте уже составлять дорожную карту этих мирных переговоров. И с точки зрения правозащиты, в первую очередь, должны быть освобождены все политзаключенные Российской Федерации. Кроме этого, должны освободиться все, мы не знаем, сколько они, тысячами тоже, украинские депортированные людей, которые содержатся в российских тюрьмах. В данный момент их депортировали из оккупированных территорий Украиной и сейчас находятся узниками российских тюрем. Многие из них, почти все, без доступа к внешнему миру. Их родственники не знают, где они находятся. И это очень страшно, потому что эти люди тоже прошли через пытки со стороны российских военных или ФСБ, или тюремные охранники. На всех стадиях после их задержания огромное количество гражданских, но там есть, конечно, и большое количество военнопленных. Но проблема в чем? Российская Федерация, правительство не дает статус военнопленных, да, по Женевских конвенциях. И эти конвенции как-то не распространяются защищать их. То есть их чаще всего судят как гражданскими, и их грозит от 20 лет до пожизненное заключение в России, если их осудят. Но нужно освобождать украинских депортированных, задержанных и гражданских, и военнопленных. И те дети, которые опять-таки, мы не знаем, сколько они, о котором украинское правительство обращается, что они были депортированы и даже дают огромную цифру, свыше 19 тысяч детей, которые находятся в России. И я очень надеюсь, что эти мирные переговоры могут использоваться как такие рычаги освобождения. Я очень озабочена гражданских людей, которые находятся в Курской области, Белгородской области, в эти несколько областей, в котором все-таки ведутся сейчас военные действия на территории Российской Федерации. Я, конечно, абсолютно озабочена и о том, что происходит с украинскими гражданскими людьми в Харькове, в Покровске, везде, да, в Украине. Но я, как спецдокладчик по Российской Федерации, на самом деле не работаю по оккупированных территориях Украины. Я занимаюсь именно нарушениями прав человека в официально признанной границе Российской Федерации. Поэтому, когда ВСУ вошли в Курской области, я получила обращение, это было письмо, обращались гражданские, которые около 1000, мы не знаем, сколько они на самом деле, которые оказались между двумя воюющими армиями. И эти обе стороны, и российская армия, и ВСУ, используют очень тяжелую артиллерию. Правительство Российской Федерации должно было эвакуировать этих людей, а потом вести все эти действия. Но, оказывается, их не эвакуировали. Они обращались про гуманитарный коридор, они обращались к Красному Кресту, ко мне, к Верховному комиссару по правам человека. Обращался от их имени Дмитрий Муратов, Нобелевский лауреат, редактор «Новой газеты». Там было указано имя одного священника, который с ними находится, его телефоны, даже если кто-то хочет связаться напрямую с этими гражданскими людьми. И понимаете, все еще эти гуманитарные коридоры, их нету. И я очень озабочена, что останется от этих несчастных людей гражданских. Не знаю, как кончится, конечно, этих военных действий на территории Курска или как кончится вся война. Но во всяком случае, в один хороший день это превратится в разговоры, мирные переговоры. И в них должна быть правозащитное требование тоже.
Специальный докладчик ООН по правам человека в России Марианна Кацарова была на связи с подкастом «Человек имеет право». Вы слушали подкаст «Человек имеет право», его вела я, Марьяна Тарачешникова.